Творение святого Иоанна Златоуста. Том 7, кассета 3. Страница 317, Матфея 8:29. Если невозможно это в отношении к телам, так как никто не может превратить тело человеческое в тело ослинное, то тем более невозможно это в отношении к невидимой душе, которую никто не может превратить в существо демонское. Итак, это бредни пьяных старух и детские пугалы. Душе, отделившейся от тела, уже невозможно блуждать здесь, потому что праведные души в руке Божией, премудрость Соломона 3:1. Если же души праведных в руке Божией, то и души детей, так как они не сделались еще злыми. Да и души грешников тотчас удаляются отсюда. Это видно из притчи о Лазаре и богаче. И в другом месте Христос говорит: «Сегодня душу твою возьмут у тебя». Лука 12:20. Да и быть не может, чтобы душа, исшедшая из тела, блуждала здесь. И это вполне сообразно с разумом. В самом деле, если мы, ходя по земле, знакомы и известны нам, и будучи облечены телом, когда совершаем путь в странах чужих, не знаем без руководителя, какую надобно идти дорогою, то каким образом душа, отделившаяся от тела и отрешившаяся от всех земных связей, может знать без путеводителя, куда ей должно идти? Также из многих других доказательств всякий может легко увидеть, что душа, исшедшая из тела, не может уже здесь оставаться. Так Стефан сказал: «Прими дух мой». И Павел говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше». Также патриарх и Писание говорит: «И приложился к отцам своим в доброй старости». А что и души грешников по смерти не могут здесь пребывать. Послушай богача, который много о том просил и не получил желаемого. Если бы это возможно было, то он сам пришел бы и возвестил о происходящем там. Отсюда видно, что души по отшествии отсюда уводятся в некую страну и, уже не имея возможности возвратиться оттуда, ожидают страшного того дня. Но, может быть, кто спросит, для чего Христос исполнил просьбу демонов, позволив им войти в стадо свиное? Я скажу на это то, что он сделал так не потому, чтобы убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, для того, чтобы освободившимися от этих злых мучителей показать величие вреда, причиняемого им этим злоумышленниками. Во-вторых, для того, чтобы всех вразумить в том, что бесы без его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям. В-третьих, для того, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже еще хуже, нежели с свиньями, если бы те в таком несчастье не удостаивались великого промышления Божия. Что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это с обдержимыми ими людьми, которых они таскали и влачили по пустыням, если бы провидение Божие и при самом жестоком мучении не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. Отсюда ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не промышлял Бог. Если же он и не о всех печется одинаковым образом, то и это есть величайший знак его промысла. Бог являет промысл свой сообразно с пользою каждого. Сверх же сказанного мы научаемся отсюда еще и тому, что Бог промышляет не только о всех вообще, но и о каждом человеке, в частности, что показал Господь в отношении к ученикам своим, когда сказал: «А у вас и волосы на голове сочтены». То же самое всякий ясно может видеть из примера этих бесноватых, которые давно были бы уже задушены, если бы не были свыше сохраняемы великим попечением. По этим-то причинам Спаситель и позволил бесам войти в стадо свиное, чтобы и жители тех стран познали его всемогущество. Где известно было имя его, там он не очень много показывал себя, но где никто не знал его, и все пребывали в бесчувствии, там он совершал славные чудеса, чтобы привлечь их к познанию своего божества. А что жители того города находились в бесчувствии, это видно из конца происшествия. Им надлежало бы поклониться Христу и удивиться Его могуществу, а они отсылали Его и молили отойти от пределов их. Но для чего демоны погубили свиней? Бесы постоянно стараются привести людей в отчаяние и всегда радуются их гибели. Так дьявол поступил и с Иовом, хотя и здесь позволил Бог. Но позволил не потому, что был убежден дьяволом, а для того, чтобы еще более прославить раба своего. Отнять у дьявола всякий предлог к бесстыдству и обратить на его же голову его поступки с праведником. Так и в настоящем случае. Случилось противное их желанию. И могущество Христа торжественно проповедано было. И злоба демонов, от которой освободил он одержимых ими, яснее обнаружилось и открылось то, что они без попущения Бога всяческих не могут прикасаться даже и к свиньям. 319. Никому немало не возбраняется разуметь эту историю в таинственном смысле. Хотя это история, но следует знать, что люди, уподобляющиеся свиньям, легко уловляются действием бесов, и страждущие от них часто могут побеждать их, если только они люди. Но когда совершенно уподобятся свиньям, тогда не только бывают одержимы бесами, но и низвергаются в бездну. Сверх того, чтобы кто-нибудь происшествие этого не назвал басней, но чтобы совершенно поверил исшествию бесов, для этого оно доказывается погибелью свиней. Заметь кротость Иисуса, соединенную с могуществом. Когда жители той страны, столь облагодетельствованные им, принуждали его удалиться, то он без сопротивления удалился и, оставив показавших себя недостойными его учения, дав им наставниками, освобожденных от демонов и пасших свиней, чтобы узнали от них о всем случившемся, а сам, удалившись, оставил их в великом страхе. Действительно, великая потеря распространяла слух о случившемся, и событие это занимало их ум. Отовсюду неслись слухи о необыкновенном чуде и об исцелившихся, и от хозяев потопленных свиней, и от пастухов их. И ныне можно видеть такие происшествия и множество бесноватых, живущих в гробах, которых ничто не удерживает от неистовства. Ни железо, ни оковы, ни множество народа, ни увещания, ни убеждения, ни страх, ни угрозы и ничто другое подобное. Так, когда сладострастный пленяется всякой красотой телесной, тогда он ничем не различается от беснующегося. Будучи облечен одеждою, но не имея истинного одеяния и лишенный приличной ему славы, он всюду бегает обнаженным, подобно бесноватому, поражая себя не камнями, но беззакониями, которые гораздо тяжелее многих камней. Итак, кто сможет связать и укротить столь бесстыдного и неистового, никогда не бывающего в самом себе, но всегда ходящего при гробах? Подлинно, таковы жилища блудников, исполненные великого зловония и гнилости. А что сказать о сребролюбце? Не таков ли и он? Кто может когда-либо связать его? Каждодневные страхи, угрозы, увещания и советы. Но он все эти узы расторгает. Если кто придет освободить его от уз, заклинает не освобождать его, почитая величайшим для себя мучением не быть в мучении. Что может быть бедственнее этого? Бес, хотя презирал людей, но по велению Христову покорился и немедленно вышел из тела, а этот не повинуется и по велению Христову, хотя он каждодневно слышит его слова: «Не можете работать Богу и мамоне», и угрозы гиенны, и нестерпимыми мучениями, и все-таки не повинуется. Не потому, что он могущественнее Христа, но потому, что Христос против нашей воли не ведет нас к исправлению. Вот потому такие люди, живя в городах, живут как бы в пустынях. В самом деле, какой благоразумный человек захочет обращаться с такими людьми? Я, по крайней мере, желал бы лучше жить со множеством беснующихся, нежели с одним из страждущих такой болезнью. А что я не заблуждаюсь, это видно из тех страданий, какие претерпевают сребролюбцы и беснующиеся. Сребролюбцы считают врагом своим человека, не причинившего им никакого вреда, желает взять рабом свободного и ввергает его в бесчисленные бедствия. Напротив, беснующиеся ничего другого не делают, как только в самих себе питает болезнь. Первое ниспровергает множество домов, заставляет хулить имя Божие и является заразой городов и всей вселенной. А мучимые бесами более достойны сожаления и слез. Эти последние многое делают в бесчувствии. Напротив, первое, имея ум, безумствует, среди городов неистовствует и беснуется некоторым новым бешенством. В самом деле, все беснующиеся делают ли что-либо подобное тому, на что дерзнул Иуда, совершивший неслыханное преступление? И все ему подражающие, подобно диким зверям, убежавшим из ограды, возмущают города, никем не будучи удерживаемы. Хотя они отовсюду обложены узами, как то страхом судей, угрозой законов, презрением от людей и многим еще другим, но они, разрывая их, все низвращают. И если бы кто совершенно отнял от них те узы, то ясно увидел бы в них беса гораздо лютейшего и жесточайшего, нежели какого шедший из упомянутого ныне бесноватого 320. Но так как это невозможно, то, по крайней мере, предположим это на словах, и снимем с ребролюдца те оковы, и тогда ясно познаем его крайнее неистовство. Впрочем, не бойтесь зверя, когда я открою его, это только изображение на словах, а не истинная действительность. Итак, представим себе человека, извергающего из очей своих огонь, черного, вместо рук имеющего на обоих плечах своих висящих драконов. Представим у него такие уста, в которых вместо зубов вонзены острые мечи, а вместо языка находится источник, изливающий яд и испускающий смертоносное питье. Представим, что чрево его пожирает более всякой печи, истребляет все ввергаемое, а ноги как бы крылатые и быстрее всякого пламени. Пусть лицо его будет составлено из собачьего и волчьего. Пусть он не будет произносить ничего человеческого, но будет издавать из себя звуки нестройные, отвратительные и страшные. Пусть также и в руках у него будет пламень. Может быть, вам представляется страшным сказанное мною, но я еще не изобразил его надлежащим образом. К сказанному надобно присовокупить еще нечто. Пусть он поражает встречающихся с ним, пожирает и терзает плоть их. Но сребролюбец гораздо хуже такого чудовища. Он нападает на всех, все поглощает подобно аду. Всюду ходит, как общий враг рода человеческого. Ему хочется, чтобы не было ни одного человека, чтобы ему одному обладать всем. Мало того, он и на этом не останавливается. Но когда всех истребит по своему желанию, тогда желает истребить самое существо земли и увидеть на месте ее золото. И не землю только, но и горы, и леса, и источники, словом, все видимое. А чтобы вам знать, что мы еще не вполне изобразили его неистовство, представьте, что никто не будет обвинять и устрашать его. Уничтожьте, по крайней мере, на словах, страх со стороны законов. И вы увидите, как он, схватив меч, истребляет всех, не щадя никого, ни друга, ни родственника, ни брата, ни самого родителя. Вернее же, не нужно делать никакого и предположения, а спросим его самого. Не строит ли он всегда таковые мечты в своем воображении, и не нападает ли на всех, умерщвляя мысленные друзей и родственников, и самих родителей? Но даже нет нужды спрашивать его. Всем известно, что одержимые недугом корыстолюбия тяготятся старостью отца, а приятное и вожделенное для всех чадородие почитают тяжким и несносным. Многие из-за этого находят удовольствие в бесчадии, делают естество свое бесплодным, не только умерщвляя родившихся детей, но и не давая им зародиться. Итак, не удивляйтесь, если я так изобразил вам сребролюбца, он гораздо даже хуже, нежели мы его представили. Но посмотрим, как нам освободить его от беса. Как же мы освободим его? Если он ясно узнает, что сребролюбие вредно ему и для самого стяжания богатства. В самом деле, желающие приобресть малозначащие всегда претерпевает великий ущерб. Почему об этом даже и сложилась пословица? Так многие желают давать взаймы с большими процентами в надежде получить от него прибыток, Но не испытавши тех, которые берут взаймы, нередко вместе с прибытками, лишались и всего собственного достояния. Другие, подвергшись каким-либо опасностям и не захотевшие лишиться малого, погубили с имуществом и самую душу, а иные, так как могли приобрести за деньги выгодные достоинства или что-нибудь другое тому подобное, по чрезмерной скупости своей всего лишились. Так как они все не умеют, а всегда заботятся только о собирании плодов, то часто и не получают их. Невозможно ведь всегда собирать плоды, так точно невозможно постоянно и приобретать сокровища. Вот почему корыстолюбцы, не желая расточать, не умеют и приобретать. Когда им нужно бывает и жениться, то и тогда встречают те же самые невыгоды, потому что они или обманываются, когда берут за себя бедную вместо богатой, или если берут и богатую, то с бесчисленными недостатками и опять терпят величайший вред. Подлинно, не изобилие имущества, но добродетель производит богатство. Что польза в богатстве, когда жена расточительна и мотовка, и все имущество уносит быстрее ветра? Что польза, когда она будет распутна и заведет себе бесчисленное множество любовников? Что польза, когда будет предаваться пьянству? Не сделает ли она вскоре же мужа своего беднейшим из всех? Но не при женитьбе только обманываются серебролюбцы, а и при покупке рабов, когда они по великой скупости стараются купить не трудолюбивых, но дешевых. Итак, представивши все это в уме своем, ведь не можете еще слушать слов о гиене и царстве, и размысливши о тех неудачах, какие вы по своему корыстолюбию часто претерпеваете при отдаче денег в рост, и при покупке, и при женитьбе, и в начальственных отношениях, и во всем прочем, оставьте пристрастие к богатству. Тогда вы безопасно будете проводить и настоящую жизнь, и, несколько преуспевши, будете в состоянии слушать учение мудрости, и, несколько прояснивши взор, узрите самое солнце правды и получите благо, обещанное Господом, которых все мы досподобимся быть причастниками благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 29. Матфея 9.1. 323. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Собственным городом Иисус Евангелист называет здесь Капернаум, город, в котором Христос родился, Вифлеем, в котором воспитан Назарет, а в котором имел постоянное пребывание Капернаум. Расслабленный, о котором здесь говорится, не тождествен с упоминаемым у Иоанна. Тот лежал при купели, а этот в Капернауме. Тот страдал 38 лет, а об этом ничего подобного не сказано. О том никто не заботился. А у этого были люди, заботившиеся о нем, которые принесли его ко Христу. Поэтому Спаситель сказал: «Чадо, отпущаются тебе грехи твои», а тому: «Хочешь ли быть здоров?» Того исцелил в субботу, а этого не в субботу, иначе иудеи не опустили бы случая обвинять его. При исцелении этого они ничего не говорили, а за исцеление первого не переставали гнать его. На эти различия я указал не напрасно, но для того, чтобы кто-либо, приняв обоих расслабленных за одно лицо, не подумал, что евангелисты разногласят между собою. Но обрати внимание на смирение и кротость Господа. Он и прежде отдалял от себя народ, и когда жители страны Гадаринской не хотели принять его к себе, он не воспротивился им, но удалился от них, хотя и недалеко. И взошед опять на корабль, переправился на другую сторону, тогда как мог сделать это и без помощи корабля. Он не всегда хотел творить чудеса, чтобы не нарушить порядка своего домостроительства. Матфей говорит только, что расслабленного принесли, а другие евангелисты прибавляют, что принесшие раскрыли и кровлю, и, спустив больного, поставили его перед Христом, не говоря ничего, а все оставляя на волю Спасителя. Прежде Господь сам обходил страны и не требовал такой веры от приходящих к Нему. А теперь к Нему и пришли, и обнаружили перед Ним веру свою. Евангелист именно и говорит: увидел Иисус веру их, то есть тех, которые спустили расслабленного. Спаситель не всегда требовал веры от самого страждущих. Например, когда они страдали сумасшествием или лишились ума по причине какой-нибудь другой болезни. Но здесь и больной обнаружил свою веру. Иначе, не имея веры, он не позволил бы спустить себя. Итак, поскольку и расслабленные, принесшие его, показали великую веру, то и Господь явил свою силу, отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть. Он во всем показывал свое одинаковое достоинство с Богом Отцом. Прежде он показывал это в своем учении, когда учил народ, как имеющий власть над прокаженным, когда сказал ему «хочу», «очистись», над сотником, когда за слова «скажи только слово и исцелеет отрок мой», удивился ему и превознес его перед всеми, над морем, когда укротил его одним словом, над демонами, когда они исповедали его судьею, и когда он с великой властью изгнал их. А теперь опять иным, высшим образом принуждает врагов своих признать свое равночестие с Богом Отцом и возвещает это их устами. Спаситель был чужд любочестия, несмотря на то, что перед ним предстояло великое множество народа, который заграждал даже вход к нему, почему и расслабленного спустили сверху. Он не тотчас приступает к исцелению тела, явившегося перед ним больного, но от самых врагов ожидает к тому повода, и сперва врачует невидимой, то есть душу, отпустив грехи, что самое доставило расслабленному исцеление, а исцелившему не принесло большой пользы, славы. Книжники, снедаемые злобою, и думая обвинить его в богохульстве против своей воли, способствовали, однако, прославлению совершившегося чуда. Спаситель по своей прозорливости воспользовался их хулою для показания знамения. Когда они возмущались и говорили, он богохульствует, кто может оставлять грехи, кроме одного Бога? Что тогда Господь сказал им в ответ? Опровергли их мнение? Если бы он не был равен Отцу, то ему надлежало бы сказать, для чего вы составляете обо мне неправильное мнение? Я не имею такого могущества. Но он не сказал ничего подобного, а подтвердил и доказал совершенно противное, как словами своими, так и сотворенным чудом. Но так как собственный отзыв его о себе мог казаться неприятным для слушателей, то он через других показывает, кто он, и что удивительно, не только через друзей, но через врагов, в чем открывается его высочайшая мудрость. Через друзей Господь показал это, когда сказал прокаженному «хочу, очистись». И сотнику, и в Израиле я не нашел такой веры, а через врагов при настоящем случае. Так как книжники говорили, что никто не может оставлять грехов, кроме одного только Бога, то Спаситель, желая это показать, и говорит им, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И не только здесь, но и в другом случае, когда иудеи говорили, «Мы желаем не за доброе дело побить тебя камнями, но за богохульство, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу». Спаситель не опроверг такого их мнения о нем, но опять подтвердил его, сказав, «Если я не творю дела Отца моего, то не верьте мне, а если творю, то если не верите мне, то верьте делам моим». 325. Впрочем, при исцелении расслабленного Иисус Христос представляет и другое, немаловажное доказательство своей божественности и равночестия с Богом Отцом. Книжники говорили, что власть отпускать грехи принадлежит одному Богу, а Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу. Именно, открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили перед всеми своих мыслей. Вот говорит Евангелист, некоторые из книжников говорили сами в себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Что ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу, об этом послушай, что говорит Соломон. Ты знаешь, один сердцеведец, 2 Паралипоменон 6.30, равно как и Давид, испытай сердца и утробы Божии. Псалом 7.10. Иеремия, сердце человеческое глубоко, и кто из людей познает его? Иеремия 17:9. И сам Бог говорит, человек смотрит на лицо, Бог же на сердце. 1 Царств 16:7. Из других мест Писания можно видеть, что одному Богу свойственно знать тайны сердца. Итак, желая показать, что Он есть Бог, равный Богу Отцу, то, о чем книжники помышляли в себе, а они, опасаясь народ, не смели обнаружить своих мыслей перед всеми, Он открыл и обнаружил, являя здесь великую кротость. Для чего, говорит Он, мыслите худое в сердцах ваших? Если кто мог негодовать, то разве один больной, как обманувшийся в своей надежде? Он мог сказать, я пришел для того, чтобы ты исцелил меня от расслабления, а ты врачуешь другое. Чем я могу увериться в том, что мне отпускаются грехи? Но он ничего подобного не говорит, но предает себя во власть исцеляющего. Между тем книжники по своей гордости и зависти порицают самые благодеяния его, оказанные другим. Потому-то Спаситель и обличает их, впрочем, с кротостью. Если вы не верите первому доказательству моей божественности и почитаете слова мои тщеславием, то вот я присовокуплю к нему и другое, открываю ваши тайны. Вслед за тем он представляет еще и новое доказательство. Какое же это? Он укрепил тело расслабленного. Когда он говорил расслабленному, то неясно обнаружил власть свою, так как не сказал «я отпускаю тебе грехи», но отпускаются грехи твои. А когда нужно было уверить в этом врагов, яснее показывает власть свою и говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле отпускать грехи. Видишь ли, как он желал, чтобы его почитали равным Богу Отцу. Он не сказал, что Сын Человеческий имеет нужду в помощи другого, или что он получил власть от другого, но говорит, власть имеет. И говорит это не по честолюбию, но для того, чтобы убедить врагов в том, что он не богохульствует, делая себя равным Богу Отцу. Господь везде желает представлять ясные и неопровержимые доказательства. Так, например, очистившемуся от проказы говорит, иди и покажись священникам. Теще Петровой дарует силы служить ему, и свиньям попускает не зринуться в море. Так точно и здесь, в доказательство отпущения грехов расслабленному, укрепляет его тело, а в доказательство укрепления тела заставляет его нести одр, чтобы сотворенного им чуда не пошли за обман и не прежде исцеляет расслабленного, как предложив книжникам вопрос. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать «встань и ходи»? «Возьми одр твой и иди в дом твой». Эти слова имеют такой смысл. Что вам кажется легче? Тело ли исцелить от расслабления или душу освободить от грехов? Очевидно, что исцелить тело. Насколько душа превосходнее тела, настолько отпущение грехов – дело большее, чем исцеление тела. Но так как исцеление души нельзя видеть, а исцеление тела очевидно, то я присоединяю к первому и последнее, которое хотя ниже, но очевиднее, чтобы посредством его уверить в высшем, невидимом. Таким образом, Спаситель еще прежде самыми делами показал на себе то, что после сказал о нем Иоанн. «Вот, берущий на себя грехи мира». 326. Итак, восставив расслабленного, Господь посылает его в дом. И здесь он опять показывает свое смирение и снова подтверждает, что сотворенное им чудо не есть мечта. Тех, которые были свидетелями болезни расслабленного, делает свидетелями и его здравия. Как бы так, говорил он, я желал бы через твою болезнь исцелить и тех, которые почитают себя здоровыми, а на самом деле больны душою. Но поскольку они не хотят того, то иди в дом твой и исправляй тех, которые там находятся. Видишь ли, как Господь показывает, что Он есть Творец души и тела. Он исцеляет больного от расслабления, и духовного, и телесного, и невидимое открывает посредством видимого. И однако свидетели все еще присмыкаются долу. Но, чтобы вы, говорит евангелист, знали, что имеет власть на земле, говорит, встань, возьми постель твою и иди в дом. твой. Плоть препятствовала им вознестись к горе. Между тем Спаситель не укоряет их, но продолжает делами своими возбуждать их от усыпления и возносить ум их на высоту. И то уже немаловажно было, что они поставляли его выше всех людей и почитали пришедшим от Бога. Говорили, что, прославив Бога, давшего такую власть человеком, и великий пророк восстал среди нас. Если бы эта мысль как следует утвердилась в их уме, то мало-помалу, наконец, они узнали бы и то, что Христос есть Сын Божий. Но они не познали этого ясно, почему не могли и прийти к Нему. Впоследствии они опять говорили: «Не от Бога этот человек». И может ли быть этот человек от Бога? И часто обращались к этой мысли, чтобы найти в ней защиту для своих страстей. Так многие поступают и ныне. Выдавая себя за строгих ревнителей славы Божией, они удовлетворяют собственным страстям, тогда как надлежало бы во всем поступать с кротостью. В самом деле, Бог всяческих, который мог бы поразить молнии хулящих его, повелевает восходить солнцу, ниспосылает дождь и все блага подает щедростью. Подражая ему, и мы должны просить, увещевать и внушать с кротостью, без гнева и ярости. Богохульство не унижает величие Божие, и потому не должно побуждать тебя к ярости. Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе. Итак, тебе должно воздыхать и плакать, потому что эта болезнь достойна слез. И человек, зараженного ею, не иначе можно исцелить, как кротостью. Кротость сильнее всякого насилия. Посмотри, с какой кротостью сам Бог, как в Ветхом, так и в Новом Завете, взывает к оскорбившим его. Там он говорит: «Люди мои, что я сделаю еще вам?» Михея 6.3. И здесь: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Равный Павел повелевает наставлять противников с кротостью. И сам Христос, когда приступали к нему ученики, прося у него позволения низвести огонь с неба, сделал им сильный упрек, говоря: «Не знаете, какого вы духа?» Подобным образом и в настоящем случае он не сказал книжникам: «О нечестивцы и обманщики! О ненавистники и враги человеческого спасения!» Но сказал только: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Итак, с кротостью должно избавлять от болезни. Кто из-за страха человеческого сделался лучшим, тот вскоре опять возвратится к прежнему несчастью. Потому Господь не велел исторгать и плевел, чтобы дать время для покаяния. Многие таким образом покаялись к добру, тогда как прежде были нечестивы, как то Павел, мытарь и разбойник, будучи прежде плевелами, они потом соделались зрелой пшеницей. Хотя в семенах такой перемены быть не может, но в воле человеческой она легко и удобно произойти может, поскольку она не связана узами необходимости, но одарена свободою. Итак, когда ты увидишь врага истины, исцели его, позаботься о нем, возврати к добродетели, подавай наилучший пример своей жизнью, наставляй неукоризненным словом, покровительствуй и имей попечение, употребляй все средства к исправлению, подражая наилучшим врачам. Эти врачи не всегда одним только способом врачуют болезни. Но когда видят, что рана не исцеляется одним лекарством, прилагают другое, а если нужно, третье. Иногда рассекают, а иногда обвязывают. Так и ты, сделавшись врачом души, пользуйся всяким способом врачевания, по заповедям Христовым, чтобы получить тебе награду за свое спасение и за то, что ты доставлял пользу другим. Все делай во славу Божию. Таким образом и сам прославишься. «Прославляющий меня, — говорит Господь, — прославляющего прославлю, и уничижающие меня уничижены будут». 1 Царств 2.30. Итак, будем все делать во славу Божию, чтобы соделаться наследниками блаженной той участи, которой досподобимся всем и благодати, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 30, 328. Матфея 9.9. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Сотворив чудо над расслабленным, Христос не остался в Капернауме, чтобы своим присутствием не возжечь в книжниках еще большей зависти. Но в угождение им и для украшения этой их страсти удаляется. Так и нам не должно раздражать врагов своих своим пребыванием с ними. Но чтобы смягчить гнев их, надобно уступать и удаляться от них. Но почему Спаситель не в одно время с Петром, Иоанном и другими призвал Матфея? Потому что как к тем Иисус пришел в то время, когда они способны были послушать Его, так и Матфея призвал тогда, когда он готов был идти за Ним. По той же причине и апостола Павла призвал по воскресении. Знавший сердца и ведавший сокровенные мысли каждого человека, знал, когда кто из них будет готов последовать ему. Потому и Матфея призвал не вначале, когда он был еще мало восприимчив, но после того, как сотворил великое множество чудес, и когда слава о нем распространилась всюду, и Матфей сделался способнее к повиновению. Достойно также удивления любомудрия евангелиста Матфея. Он не только не скрывает прежней своей жизни, но и называет себя по имени, тогда как другие скрывали свое имя под другими наименованиями. Для чего же евангелист и говорит «увидел сидящего мытаря»? Для того, чтобы показать могущество Господа, который призвал его не после того, как он оставил свой бесчестный торг и перестал заниматься им, но исхитил его из среды зол, так же, как и блаженного Павла обратил тогда, когда он неистовствовал, дышал яростью и злобой на церковь. Об этом и сам Павел, желая показать могущество призвавшего его, пишет Галатам: «Вы слышали о моем прежнем житии в иудействе, что я гнал церковь Божию». И рыбаков Господь призвал тогда, когда они занимались своим ремеслом. Но их ремесло не заключало в себе ничего бесчестного. Оно было свойственно людям необразованным и простым. Напротив, ремесло мытарей было позорно и бесстыдно. Это корысть, ничем не извиняемая, бесчестная нажива, хищение под видом закона. И однако ничего этого призвавший не устыдился. И удивительно ли, что он не устыдился мытаря, когда он не только не устыдился призвать блудницу, но и не возбранил ей облобызать и омочить слезами ноги его. Для того он и пришел, чтобы врачевать не только тело, но и душу исцелить от зла. Так поступил он и с расслабленным, ясно показав при совершении этого чуда, что он может отпускать грехи. Спаситель вслед за тем призывает и Матфея, чтобы другие, видя, что он принимает в число учеников своих мытаря, уже не смущались. Если он имеет власть отпускать все грехи, то чему же удивляться, если он и мытаря делает апостолом? Но познав могущество призвавшего, познай теперь и послушание призванного. Он не воспротивился, не усомнился, не сказал, что это значит, уже ли Господь зовет меня, столь великого грешника? Такое смирение было бы неуместно, но тотчас повиновался и даже не обнаружил желания идти в дом и посоветоваться об этом с родственниками, как поступили и рыбаки. Как те оставили и сети, и лодку, и отца, так и Матфей оставил свое ремесло и прибыль, пошел вслед Иисуса, показывая полную готовность ко всему. И вдруг, отрекшись от всего житейского, совершенным повиновением подтвердил благовременность своего призвания. Но почему же, спросишь, нигде не сказано о том, как призваны прочие апостолы, и говорится только о призвании Петра, Иакова, Иоанна и Филиппа? Потому что они имели презренные и низкие занятия. Что в самом деле хуже звания мытаря? Что маловажнее занятия рыбаков? А это и Филипп, что был незнатного происхождения, показывает его отечество. Вот почему евангелисты преимущественно и повествуют о призвании этих учеников и их занятиях. Они хотели через это показать, что им должно верить и в повествованиях о делах важных. В самом деле, если они, повествуя о делах учителя и учеников его, не опускают ничего, что относилось, по-видимому, к их бесславию, а даже с особенной подробностью повествуют о том, то почему бы можно было подозревать их тогда, когда они говорят о делах славных? Если они умалчивают о многих знамениях и чудесах Иисуса, а между тем подробно повествуют о происшествиях, бывших при кресте, по-видимому, унизительных, и не стыдясь говорят о низких занятиях и бедном состоянии учеников, о предках учителя, известных или по своим грехам, или по бедности, то не очевидно ли, что они весьма уважали истину и ничего не писали по пристрастию или из тщеславия? 330. Призвав Матфея, Христос удостоил его великой чести, тогда же приобщившись его от трапезы. Через это он подал ему благую надежду на будущее время и породил в нем большее упование. Недолговременным врачеванием, но вдруг исцелил болезнь души его. Впрочем, не с одним Матфеем возлежал Христос за столом, но и со многими другими. По-видимому, это служило порицанием для Иисуса, что он не удалял от себя грешников. Но евангелисты этого не скрывают и говорят, что фарисеи осуждали его за такой поступок. К Матфею пришли многие мытари, как к своему сотоварищу, потому что он, вменяя себе в честь посещения Христова, созвал всех их. Христос употреблял всякого рода врачевание. Он избавлял многих от болезней душевных, не только тогда, когда учил или исцелял больных, или обличал врагов, но и тогда, когда возлежал за столом, научая нас через то, что всякое время и всякое дело может нам доставлять пользу. И хотя все, что предлагалось на этой трапезе, было собрано неправдой и хищением, тем не менее Христос не отрекся быть ее участником. Так как его присутствие могло принести великую пользу, то он согласился быть в одном доме и за одним столом с великими грешниками, хотя и навлек на себя худую славу за то, что ел вместе с мытарем, в доме мытаря и со многими мытарями. Такова ведь участь врача. Если он не захочет переносить гнилого запаха от больных, то не может исцелить их от болезни. Смотри, как иудеи поносят его за это и говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Да услышат это все, кто постом старается приобрести себе великую славу. И да помыслят, что владыку нашего называли яцею и винопийцею, и он не стыдился этого, но все оставлял без внимания, чтобы исполнить свое намерение, которое совершил. Мытарь переменился и таким образом сделался лучшим. А чтобы тебе увериться, сколь великое значение имело для грешников соучастие Христа в их трапезе, послушай, что говорит Закхей, другой мытарь, услышав что от Христа слова: «Ныне подобает мне быть у тебя в доме». Он в восторге сказал: «Половину имения моего раздам нищим, а кого чем обидел, возвращу четверо». Тогда Иисус сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Таким образом, всеми способами можно наставлять других. Как же скажешь ты, Павел повелел, что если какой брат называется братом, а остается блудником или лихаимцем, с таковым даже не есть. Но, во-первых, из этих слов еще не видно, дает ли апостол такое наставление учителям или одним братьям. Затем мытари не принадлежали ни к числу совершенных, ни к числу братьев. Сверх того, Павел повелевает удалять от таких братьев, которые не хотят отстать от своих пороков. А мытари перестали делать зло и переменились. Но фарисеев ничто не вразумило. Они укоряют учеников Иисусовых, говоря: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» В другом случае, когда им показалось, что ученики согрешали, фарисеи обращаются с укоризнами к самому учителю, говоря: «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Матфея 12:2. Здесь же перед учениками клевещут на учителя. Кто же отвечает им бесконечная премудрость? Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Смотри, как Господь из слов фарисеев выводит совершенно противное заключение. Они поставляли ему вину общения его с мытарями. А он, напротив, говорит, что не иметь общения с ними – дело недостойное его и несообразное с его человеколюбием, и что исправлять таких людей есть дело не только не заслуживающее никакой укоризны, напротив, весьма важное, необходимое и достойное бесчисленных похвал. Потом, чтобы не подумали, что Господь порицает призываемых, называя их «болящими», смотри, как он опять смягчает слова свои, когда в обличении фарисеев говорит: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Он сказал это для того, чтобы укорить их по незнанию Писания. И употребил строгое слово не потому, будто бы сам гневался на фарисеев, но чтобы вывести мытарей из сомнения. Он мог бы сказать: «Или вы не знаете, как я отпустил грехи расслабленному, как укрепил его тело». Но ничего такого он не говорит, а сначала употребляет доказательство общее, а потом приводит слова Писания, сказавшие: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И таким образом, скрытно назвавший себя врачом, присовокупил: «Итак, идите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Так поступает апостол Павел, употребив сперва общее доказательство в подтверждение своей мысли и сказав: «Кто пасет стадо и не ест от молока?» Он приводит потом и слова Писания, говоря: «И в законе Моисеевом написано: не заграждай рта у вола молотящего». И еще: «Ибо так Господь повелел проповедующим благовестие жить от благовестия». Но учеников своих Спаситель убеждает не так. Он напоминает им о своих знамениях, говоря: «Или еще не помните, как 5 хлебами были накормлены 1000, и сколько осталось корзин?» 332. А с фарисеями Христос поступает иначе. Им напоминает он об общей немощи, показывает, что и они сами немощны, потому что не знают Писания, и, пренебрегая прочими добродетелями, все свое служение Богу ограничивает одними жертвами. На это-то преимущественно указывая, Спаситель в кратких словах заключает то, что говорили все пророки. «Научитесь, — говорит он, — что значит «хочу милости, а не жертвы». Этими словами он вразумляет их, что не он поступает несправедливо, но они, как бы так говорил: «За что вы обвиняете меня? За то ли, что я исправляю грешников? Но в таком случае вы обвиняете в том же и отца моего. Итак, словами «идите, научитесь», узнайте, что означает «милости хочу, а не жертвы». Он выражает ту же самую мысль, которая заключается и в других словах его: «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Как отец, говорит он, хочет этого, так и я. Видишь ли, как он одно представляет излишним, а другое необходимым. Он не сказал «милости хочу» и «жертвы», но «милости хочу, а не жертвы». Одно одобрил, а другое отверг. И тем показал, что обращение с грешниками, за которое его обвиняли, не только не воспрещено, но еще предписано законом, и даже предпочитается жертвам. И в доказательство этого приводит самое место из Ветхого Завета, в котором предписывается делать то же, что делал Иисус. Итак, опровергши фарисеев и общими доказательствами и свидетельством Писания, он присовокупляет далее: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Эти слова Спаситель сказал в посмеянии фарисеев, подобно тому, как сказал: «Вот Адам, как один из нас». И в другом месте: «Если бы я захотел есть, то не сказал бы тебе». Псалом 49:12. А что на земле не было ни одного праведного, о том ясно свидетельствует Павел, говоря: «Все согрешили, все лишены славы Божией». С другой стороны, слова Христовы служили утешением и для призванных. Он как бы так говорил: «Я не только не гнушаюсь грешников, но для них одних и пришел. А чтобы не сделать их беспечными, для этого сказал: я пришел не праведников призвать, но грешников». Не остановился на этих словах, но присовокупил: «к покаянию». То есть я пришел не для того, чтобы грешники остались грешниками, но чтобы они переменились и сделались лучшими. Итак, когда Христос совершенно заградил уста фарисеев доказательствами, заимствованными как из Писания, так и из обыкновенного порядка вещей, и они ничего не могли сказать ему вопреки, потому что, обвиняя его, сами оказались виновными и противниками ветхозаветнего закона, то, оставив его, они опять начинают обвинять учеников. Евангелист Лука говорит, что их обвиняли фарисеи, Лука 5:17, А Матфей приписывает это ученикам Иоанновым. Но вероятно, что и те, и другие обвиняли учеников Христовых. Можно думать, что фарисеи, не зная, что им делать, взяли с собой и учеников Иоанновых, как после брали и Иродиан. Действительно, ученики Иоанна всегда завидовали Христу и противоречили ему. И тогда только смирились, когда Иоанн ввержен был в темницу. Тогда они пришли возвестить об этом Иисусу, но после опять возвратились к прежней зависти. Что же они говорят? Приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» Вот та болезнь, которой Христос, предвидя, могуще произойти от нее зло, и врачевал прежде, говоря: «Когда постишься, то помажь голову твою, умой лицо твое». Однако он не укоряет учеников Иоанна и не называет их тщеславными и кичливыми, но со своей кротостью отвечает им, говоря: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Когда Христос защищал других, именно мытарей, то для утешения сокрушенного духа их сильно обличал поносителей. А когда укоряли его и учеников его, он отвечал со всей кротостью. Смысл же слов, сказанных учениками Иоанна, следующий: «Пусть ты, как врач, поступаешь так, но для чего ученики твои, оставя пост, участвуют в таких трапезах?» И чтобы более придать силы обвинению, выставляет в пример, во-первых, себя, затем фарисеев, желая через сравнение увеличить вину учеников Иисуса. «И мы, фарисеи, говорят, они постимся много». Действительно, и те, и другие постились. Первые, научившись от Иоанна, вторые из закона, как и фарисеи, говорил: «Пощусь два раза в неделю». Что же отвечает им Иисус? «Могут ли поститься сыны чертога брачного, могут ли печалиться, пока с ними жених?» Прежде он наименовал себя врачом, а теперь называет женихом, открывая этими наименованиями неизреченные тайны. Он мог бы сильнее обличить их такими словами: «Вы не имеете права постановлять законы касательно поста. Какая польза в посте, когда душа исполнена лукавства? Когда обвиняете других, когда осуждаете их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаете для того, чтобы показать себя. Прежде всего, должно изгонять тщеславие и исполнять все добродетели, как-то любовь, кротость, братолюбие». Но Христос не говорит ничего такого, а со всей кротостью отвечает им: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених?» Напоминаем, через слова Иоанна, имеющий невесту жених, а друг жениха, стоя и слыша его голос, радостью радуется. Смысл же слов Христовых следующий: в настоящее время есть время радости и веселья. Итак, не делай его временем печали. А пост действительно имеет в себе нечто печальное, не по своему свойству, но потому что ученики еще слабы, хотя, напротив, для желающих любомудрствовать он составляет приятное и вожделенное занятие. Как здравие тела доставляет великую радость, так и благосостояние души приносит еще больше удовольствия. Таким образом, Спаситель приспособил свой ответ к их мыслям. Так и Исаия, говоря о посте, называет его смирением души. Исаия 58.3, равно как и Моисей, числа 334. Впрочем, не этим только Спаситель заграждает уста учеников Иоанновых, но и другим способом, когда говорит: «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Этими словами Господь показывает, что это было не ради угождения чрева, но некоторого дивного смотрения. Отвечая на слова противника, он вместе с тем начинает предсказывать и о своем страдании, заранее приучая учеников своих помышлять о происшествиях, по-видимому, скорбных. Если бы Спаситель сказал об этом им самим, это было бы для них тяжко и прискорбно, потому что и впоследствии речь о страдании приводила их в смущение. Но когда это говорилось другим, то для учеников слышать это было менее тягостно. А так как и страдание Иоанна, как я думаю, надмевало учеников его, то настоящими словами Спаситель низлагает и это их высокомерие. Но о воскресении своем он не говорит еще ничего, потому что не пришло время. Умереть ему как человеку, каким обыкновенно почитали его, было естественно. Но воскреснуть – это выше естества. Далее Спаситель и здесь поступает так же, как поступил прежде. как прежде тем, которые старались обвинить его за то, что он ест с грешниками, доказал противное, то есть, что его поступок не только не заслуживает обвинения, напротив, еще достоин похвалы, так и теперь хотевшим обличать его в том, что не умеет наставлять учеников своих, показывает, что говорить так свойственно тем, которые без всякой причины поносят других и не умеют обращаться со своими последователями. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Спаситель опять подтверждает слова свои общими доказательствами. Смысл слов его таков. Ученики еще не утвердились и требуют большого снисхождения. Они еще не обновились духом, а при таком их состоянии не должно налагать на них тяжких заповедей. Говоря это, он дал ученикам своим закон и правила, чтобы и они, когда будут принимать в число учеников своих, всех живущих во вселенной, обращались с ними с великой кротостью. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает в новые мехи, и изберегается то и другое. Видишь ли, как эти примеры одежды и мехов сходны с употребленными и в Ветхом Завете. Так Иеремия называет народ чресленником и упоминает о вине и мехах. Иеремия 13:11-32. От этих вещей Спаситель заимствует примеры, потому что речь была о чревоугодии и трапезе. Евангелист Лука прибавляет еще, что и новое раздирается, если приложить его к старому. Видишь ли, что отсюда не только не происходит никакой пользы, а только еще больший вред. Говоря о настоящем, Христос вместе предвещает и будущее, именно то, что ученики его впоследствии времени обновятся. Но доколе этого не будет, дотоле не должно возлагать на них никаких строгих и тяжких заповедей. Кто прежде надлежащего времени, говорит Христос, предлагает людям высокое учение, тот и в свое время уже не найдет их способными следовать ему, навсегда сделав их бесполезными. Это зависит не от вина и не от мехов, но в которое оно вливается, но от неблаговременной поспешности вливающих. Употребив это сравнение, Спаситель открыл нам и причину того, почему он, беседуя с учениками своими, часто употреблял о себе скромные выражения. Сообразуясь с их немощью, он много говорил такого, что было гораздо ниже его достоинства. Об этом свидетельствует евангелист Иоанн, приводя слова Христовы: «Много имею говорить вам, но вы не можете вместить». Чтобы они не думали, что он только то и может сказать им, что сказал, но представляли бы, что он может сказать много и другого, гораздо важнейшего. Для этого Христос указал на их слабость, обещая сказать и остальное, когда они будут крепки. То же самое Спаситель выражает и здесь, говоря: «Придут дни, когда отнимется от них жених, тогда будут поститься». Поэтому и мы в самом начале не должны от всех требовать всего, но только того, что возможно. И тогда скорее достигнем и остального. Если ты спешишь и стараешься скорее окончить дело, то потому сам и не должен спешить, что стараешься скорее окончить его. Если слова мои кажутся тебе загадочными, то познай это из самого свойства вещей, и тогда легко увидишь всю силу их. Не смущайся, если кто неблаговременно будет обвинять тебя. И здесь ведь фарисеи обвиняли и поносили учеников. 336. И однако ничто не побудило Христа переменить свое мнение, и он не сказал: «Стыдно одним поститься, а другим не поститься». Но как искусный кормчий не смотрит на разъяренные волны, а на свое искусство, так и Христос поступил тогда. Не того надлежало стыдиться, что они не постились, но что за пост получали смертельные раны, были биты и терзаемы. Представляя это, и мы должны поступать с домашними своими подобным образом, например, с женою, любящей украшаться и намощать себя различными благовонными веществами, преданной излишней роскоши, болтливою и беспечною. Хотя нельзя думать, чтобы все пороки соединились в одной какой-либо женщине, но мы вообразим себе такую женщину. Для чего ж, скажет, жену, а не мужа представляешь ты? То правда, что если мужчины хуже такой женщины. Но так как мужу дано право управлять женою, то мы представим женщину, а не потому, будто женщины более развращены. Действительно, и между мужчинами можно найти много таких пороков, каких нет у женщин, как, например, человекоубийство, расхищение гробниц, звероборство и многое тому подобное. Итак, не подумайте, что я делаю это из презрения к полу. Совсем нет. Делаю я это потому только, что теперь полезно представить такой пример. Итак, положим, что существует такая жена, и пусть муж всячески старается исправить ее. Как же он исправит ее? Он достигнет цели, если не вдруг все станет запрещать ей, но начнет с легчайшего, к чему она не особенно привязана. Если ты вдруг захочешь исправить ее, то немало не успеешь. Итак, не отнимай у нее тотчас же драгоценных уборов, но позволь ей некоторое время пользоваться ими. Эти украшения можно считать меньшим злом в сравнении с разными притираниями и намощениями. Итак, сперва уничтожь притирание, да и это делай не страхом и угрозами, но убеждениями и ласками. Говори, что за это осуждает, и произнеси свой собственный суд и мнение. И чаще напоминай ей, что тебе не только не нравится такое украшение лица, но и весьма неприятно. Уверяй ее, что это очень огорчает тебя. Потом, произнесши свой собственный суд, присоединяй к этому мнение других. Говори, что это безобразит и красивых женщин, чтобы таким образом истребить страсть ее. Не говори ничего ни о гиене, ни о царстве, потому что напрасно будешь говорить об этом. Но уверь, что она более тебе нравится в таком виде, в каком Бог сотворил ее. А когда она разглаживает, натирает и намощает лицо свое, то и другим не кажется красивой и благовидной. Итак, сперва убеждай ее общими доказательствами и врачуй болезнь, ссылаясь на общий суд. А когда смягчишь ее такими убеждениями, тогда уже говори ей и о гиене, и о царстве. Если много раз ты будешь говорить ей, и она не послушает тебя, и тогда не переставай повторять слов своих. Впрочем, не со враждой, но с любовью. И иногда показывай как бы недовольный вид, а иногда ласкай и угождай ей. Не видишь ли, как живописцы, желая начертать красивое лицо, то наводят, то стирают краски? Не поступай же хуже их. Если они, желая изобразить какое-либо тело, прилагают такое старание, то тем более нам, при изображении души, надлежит употребить все искусство. Если ты украсишь душу жены своей, то не увидишь более на теле ее ни безобразного лица, ни окровавленных губ, ни уст, подобных устам медведицы, обогренных кровью, ни бровей, очерненных сажей, как бы от прикосновения к очагу, и ланит, подобных стенам гробов покрашенных. Все это сажа, прах, пепел и знак крайнего безобразия. 337. Но я не приметил, как увлекся этими обличениями, и, советуя другим учить кротко, сам уклонился к гневу. Итак, возвратимся опять к кроткому увещанию. Будем переносить все слабости жен, чтобы только исправить в них то, что хотим. Не видишь ли, как мы переносим плач младенцев, когда желаем отнять их от сосцов, и все терпим для того только, чтобы отучить их от прежней пищи? Так будем поступать и с женщинами. Все прочее будем сносить терпеливо, только бы отучить их от указанного порока. Когда ты исправишь этот порок, то и другие легко тебе будут исправлять. Тогда ты можешь перейти к золотым украшениям и рассуждать о них таким же образом. И таким образом, мало-помалу, вразумляя жену свою, ты будешь превосходным живописцем, верным рабом и добрым делателем. При этом напоминая о древних женах Саре, Ревеке, о благообразных и неблагообразных, и доказывая, что все они были целомудрены. Так ли жена патриарха Якова, не будучи красивой, не помышляла ни о каких прекрасах, и несмотря на то, что была неблаговидна и не слишком любима своим мужем, совсем не думала о таких вещах и не портила лица своего, а всегда сохраняла неизменными его черты, хотя бы воспитана была язычниками. А ты, верная, имея главою Христа, употребляешь для нас сатанинское ухищрение. Вспомни о воде, омывавшей лицо твое, о жертве, украшающей уста твои, о крови, обогряющей язык твой. Если все это представишь, то как невелика была бы твоя привязанность к украшениям, не дерзнешь и не захочешь этого праха и пепел тот возложить на себя. Знай, что ты сочеталась со Христом, и удаляйся такого безобразия. Ему неприятны такие украшения. Он требует иной красоты, красоты душевной, которую весьма любит. приобретать такую красоту и пророк повелевает тебе, говоря, и вожелает царь красоты твоей». Псалом 44:12. Итак, не будем безобразить себя ненужными украшениями. Все творения Божие совершенны, и ни одно не имеет нужды в твоем поправлении. Если бы кто по своему произволу решился что-нибудь прибавить к выставленной картине, представляющей царя, тот за такую дерзость подвергся бы великому наказанию. Для чего же ты поправляешь творение рук Божиих, когда ничего не прибавляешь и к тому, что сделал человек? Верно, ты не представляешь гиенского огня, верно, не чувствуешь пустоты в душе своей. Точно, ты совершенно оставила в небрежении душу, потому что все попечение свое истощаешь на плоть свою. И что я говорю о душе? И самому телу вашему вы не доставляете того, о чем стараетесь. Смотри, ты желаешь казаться красивой, но твои украшения делают тебя безобразною. Ты хочешь нравиться мужу, но это больше печалит его, и как ему, так и другим подает случай осуждать тебя. Ты хочешь казаться молодою, но это скорее приведет тебя к старости. Ты желаешь похвалы, но это наносит тебе бесславие, потому что такая жена стыдится не только равных себе, но и рабов, и рабынь, знающих ее, а прежде всех стыдится себя самой. Но что говорить об этом? Я опустил здесь самое тягчайшее зло. То, что ты оскорбляешь Бога, нарушаешь целомудрие, возжигаешь пламень ревности, подражаешь блудницам непотребного дома. Итак, представь все это. Посмейтесь над сатанинской пышностью и дьявольским ухищрением, и оставив эти украшения и лучше безобразие, уготовьте красоту в душе своей, которая и ангелам вожделенна, и Богу любезна, и вашим мужьям приятна, чтобы вам и в настоящем, и в будущем веке приобрести славу, которую все мы досподобимся получить благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 31-339, Матфея 9:18. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». За словами последовало и дело, чтобы тем более заградить уста фарисеев. Пришедший ко Христу был начальником синагоги, и его скорбь была самая тяжкая. У него одна только и была дочь, имевшая 12 лет и находившаяся в самом цвете возраста. Потому-то особенно Христос тотчас воскресил ее. Если евангелист Лука говорит, что некоторые из дома начальника синагоги, придя, говорили ему: «Не беспокой учителя, ибо дочь твоя умерла», то мы должны сказать, что начальник синагоги называл дочь свою умершую, или, судя по продолжительности путешествия, или желая увеличить свое несчастье. Действительно, люди, которые просят помощи, имеют обыкновение увеличивать и представлять в большем виде свои действия, чтобы тем удобнее склонить на милость тех, кого они просят. Обратите внимание на грубость начальника синагоги. Он предлагает Христу две просьбы, чтобы пришел и чтобы возложил руку. Это показывало, что он оставил дочь свою еще дышащую. Того же требовал от пророка и Нейман сириянин, говорит последнее, что он выйдет и возложит руку свою. Так люди грубо имеют нужду в видении, в вещах чувственных. Евангелист Марк говорит, что Христос взял с собой троих учеников, также и Лука, но Матфей не определяет числа их. Почему же Господь не взял с собой Матфея, который только что присоединился к нему? Для того, чтобы возбудить в нем сильнейшее желание, потому что он был еще несовершен. Христос одних предпочитает другим для того, чтобы последние старались уподобляться первым. Для Матфея довольно было и того, что он видел исцеление жены кровоточивой и удостоился быть заодно со Христом трапезой и иметь общение в пище. Когда же Иисус встал, многие последовали за ним, как для того, чтобы посмотреть на великое чудо, так и по причине личного достоинства того, кто пришел к Иисусу, а равные потому, что они по своей грубости не столько искали исправления душ, сколько исцеления тела. Таким образом, стеклось множество людей. Одни, будучи понуждаемы своими недугами, другие – желанием посмотреть на исцеление других. Но для слушания словес и учения пришли очень немногие. Впрочем, Господь не позволил им зайти в дом, но взял только учеников, да и то не всех, всюду научая нас избегать славы человеческой. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Почему же она не приступила к нему с дерзновением? Потому что стыдилась болезни своей, почитала себя нечистою. Если женщина во время месячного очищения почиталась нечистою, то тем более могла почитать себя таковой и страждущей такой болезнью. Болезнь эта по закону почиталась весьма нечистою. Вот почему кровоточивая скрывается и таится. Притом она не имела еще надлежащего и совершенного понятия об Иисусе, иначе она не думала бы, что может укрыться от Него. Эта женщина первая приходит к Иисусу Христу при народе, так как слышала, что Он и жен исцеляет. И теперь идет к умершей от раковицы. Призвать Христа в свой дом она не осмелилась, хотя была и богата. Она даже не дерзнула явно и приступить к Нему, но тайно, с верою, прикоснулась к одежде Его. Она не сомневалась и не говорила сама в себе, исцелюсь ли я от болезни или нет, но приступила с твердой уверенностью, что получит исцеление, ибо говорила, говорит евангелист, в себе, что если только прикоснусь к краю одежды его, исцелюсь. Она видела, из какого дома он вышел, из дома мытаря, и кто за ним следовал, грешники и мытари, и все это произвело в ней благую надежду. Что же Христос? Он не захотел, чтобы она оставалась в неизвестности, но открыл и обнаружил ее по многим причинам. Некоторые безумные говорят, что Иисус Христос сделал это из любви к славе. Для чего, говорят они, Христос не оставил ее в неизвестности? Что ты говоришь, нечестивый и беззаконный? Неужели тот любит славу, кто и другим запрещает говорить и сам не упоминает о бесчисленных чудесах своих? Итак, для чего же он обнаруживает кровоточивую? Во-первых, он освобождает ее от страха, чтобы она, угрызаемая совестью, как похитительница дара, не проводила жизнь в мучении. Во-вторых, исправляет ее, потому что она думала утаиться. В-третьих, открывает всем веру ее, чтобы и другие соревновали ей. Да и показать, что он знает все, есть только столь же великое чудо, как остановить течение крови. Наконец, и начальника синагоги, который легко мог потерять веру, а с ней и все исправляет примером жены. Действительно, пришедшие говорили: «Не беспокой учителя, ибо дочь умерла». И находившиеся в дому смеялись над Иисусом, когда он сказал, что девица спит. Естественно, что и сам отец смог поколебаться в вере. 341. Чтобы предостеречь отца девицы от такой слабости, Христос и обнаруживает жену. А что отец от раковицы принадлежал к числу самых грубых людей, послушай, что Христос говорит ему: «Не бойся, но только веруй, и спасена будет». Лука 8:50. Спаситель с намерением медлит и приходит в дом тогда, когда девица уже умерла, чтобы ясно показать, что он воскресил ее. Для того он и медленно идет, и много разговаривает с женщиной, чтобы дать время умереть от раковицы и прийти тем, которые возвестили о ее смерти и говорили: «Не беспокой учителя». На это указывает евангелист, говоря: «Когда он еще разговаривал, пришли некоторые из дома начальника синагоги, говоря: умерла дочь твоя, не беспокой учителя». Христос хотел, чтобы они уверились в смерти от раковицы, дабы после не могли сомневаться в ее воскресении. Так поступает он и во всех случаях. Так и к Лазарю приходил по прошествии 3 дней после его смерти. Вот по каким причинам обнаруживает он жену и говорит ей: «Дерзай, червь!» Так же, как и расслабленному сказал: «Дерзай, чадо!» Женщина была объята страхом, поэтому он и говорит: «Дерзай!» и называет ее дочерью, потому что вера сделала ее дочерью. Потом в похвалу ей и говорит: «Вера твоя спасла тебя». Евангелист Лука много и другого говорит нам об этой женщине. Когда она подошла, говорит он, и получила исцеление, Христос не тот час после этого призвал ее, но прежде сказал: «Некто прикоснулся ко мне». Потом, когда Петр и бывшие с ним говорили: «Наставник, народ со всех сторон теснит тебя, а ты говоришь, что некто прикоснулся ко мне», что служило несомненным доказательством того, что Иисус облечен был истинной плотью и попирал всякую гордость народа, не в отдалении следовал за ним, но отовсюду народ окружал его. Господь снова настойчиво повторил: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня». Приспособляя ответ свой грубым понятиям своих слушателей, он сказал это для того, чтобы заставить женщину добровольно сознаться в своем поступке. С намерением он не тотчас изобличил ее, чтобы показать, что он все знает, убедить ее добровольно рассказать все и заставить возвестить о случившемся, и чтобы не показаться подозрительным, если бы сам стал говорить о том. Видишь ли превосходство жены перед начальником синагоги? Она не удержала, не остановила Христа, но краями перст прикоснулась только к одежде его, и, придя последнюю, первая ушла с исцелением. Начальник синагоги самого врача ввел в дом свой, а для этой довольно было и одного прикосновения. Хотя она связана была узами болезни, но вера окрыляла ее. «Смотри же, как Спаситель утешает ее, вера твоя, — говорит он, — спасла тебя». Если бы он обнаружил ее из честолюбия, то не присовокупил бы этих слов. Но он говорит так для того, чтобы научить вере и начальника синагоги, и похвалить жену, а равно доставить ей радость и пользу не меньше телесного здоровья. А что Христос поступил таким образом не для того, чтобы прославиться самому, но чтобы прославить жену и исправить других, это видно из того, что он равно мог быть славным и без этого чуда, потому что чудеса его превосходили своим множеством и самые капли дождевые, а также и потому, что он и сотворил, и намерен был сотворить чудеса гораздо более славные, чем настоящие. Между тем жена, если бы Христос не обнаружил ее, осталась бы в неизвестности и лишилась великих похвал. Вот почему Господь обнаружил ее, похвалил, освободив от страха. Она, говорится, приступила с трепетом, ободрил ее и даровал ей телесное здравие, напутствовал желанием и других благ и сказал: «Иди с миром». И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Хорошо отличали себя начальники синагоги, свирели и кимвалы возбуждают у них плач по умершим. Что же Христос? Он всех изгнал, кроме родителей, да и этих оставил только для того, чтобы не сказали, что не он, а другой, кто воскресил девицу. И прежде, нежели воскрешает ее, возбуждает словом говоря: «Не умерла девица, но спит». Он и во многих других случаях поступал подобным образом. И как на море сперва укоряет учеников своих, так точно и здесь прежде освобождает предстоящих от мыслей, смущавших их, и вместе показывает, что для него легко воскрешать умерших, как поступил он и при воскрешении Лазаря, говоря: «Лазарь, друг наш, уснул». И вместе научает не страшиться смерти, потому что смерть уже не есть более смерть, но стала сном. Так как ему и самому надлежало умереть, то, воскрешая других, заранее приготовляет учеников своих к мужеству и спокойному перенесению смерти, так как после его пришествия смерть сделалась сном. Находившиеся в доме смеялись над ним, но он не оскорблялся тем, что ему не верили чуду, они, которые он намерен был вскоре сотворить, и не укорил смеющихся, чтобы и самый смех, и свирели, и кимвалы, и все прочее свидетельствовало о смерти девицы. 343. Так как люди часто не верят чудесам, которые они уже совершились, то Господь наперед предохраняет их от такого неверия их же собственными ответами. Так было при воскресении Лазаря, так было и с Моисеем. Моисей Бог говорил: «Что это у тебя в руке?» Чтобы он, узревший змея, сделавшегося из жезла, не забыл, что прежде в руке его был жезл, но, вспомнив о своем ответе, удивился чуду. И при воскресении Лазаря Господь спрашивает, где положили его, чтобы те, которые отвечали: «Приди и увидишь», так же и уже смердит, ибо 4 дня прошло, не могли уже не верить, что он воскресил мертвого. И так, увидев кимвалы, множество народа, Христос выслал всех из дома и в присутствии родителей творит чудо, не другую душу влагая в умершую, но возвращая ту самую, которая вышла из нее, и как бы от сна пробуждая отроковицу. Для большего же удостоверения зрителей берет ее за руку, чтобы тем проложить путь к вере в воскресение. Отец говорил ему: «Возложи руку», а он делает больше, не возлагает своей руки, но, взяв умершую за руку, воскрешает ее, показывая тем, что ему все легко сделать, и не только воскрешает, но и приказывает дать ей пищу, чтобы сотворенного им чуда не почли за обман. И не сам дает ей пищу, но повелевает родителям, как и о Лазаре говорит: «Развяжите его, пусть идет», и после того делает его сообщником трапезы. Так Христос всегда имел обыкновение представлять несомненные доказательства и смерти, и воскресения. Но ты обрати внимание не только на воскресение, но и на то, что Христос повелел никому о том не говорить. И отсюда прежде всего научись быть смиренным и не тщеславиться. А потом замети то, что Он всех плакавших выслал из дома и признал их как бы недостойными видеть столь великое чудо. И не будь подобен свирельщикам, которых Господь изгнал из дома, но подавляйся Петру, Иоанну и Якову. Если тогда Спаситель выслал скорбевших вон, то тем более ныне, поскольку тогда еще неизвестно было, что смерть есть сон. Ныне же эта истина яснее самого солнца. Но Господь не воскрешает ныне твоей дочери, но, несомненно, воскресит ее, и притом с большей славою. В самом деле, та, восставшая от мертвых, опять умерла, а твоя дочь, когда восстанет, прибудет уже бессмертною. Итак, никто уже не должен плакать, никто не должен скорбеть и порицать дело Христово. Подлинно, Он победил смерть. Что же ты напрасно плачешь? Смерть уже есть не что иное, как сон. Для чего же ты сетуешь и рыдаешь? Если елены так поступают, то и они достойны посмеяния. Когда же верующий малодушествует в подобных случаях, то чем он может оправдать себя? Как могут получить прощение те, которые столь безрассудно поступают, несмотря на то, что уже так много прошло времени от пришествия Христова, и воскресение мертвых сделалось несомненным? Но ты, как бы стараясь увеличить свое осуждение, представляешь нам плачущих еленских жен, усиливая плач и воспламеняя печь, и не внимая словам апостола Павла: «Не хочу вас, братья, оставить в неведении об умерших». И какое согласие между Христом и Велиаром? Или какая часть верного с неверным? Даже еленские мудрецы, хотя не знают ничего о воскресении, однако ж находят для себя утешение, говоря: «Переноси мужественно, случившегося нельзя переменить и исправить плачем». А ты, слушая высочайшие и назидательнейшие истины, не стыдишься малодушествовать больше их. Мы не говорим тебе «переноси мужественно», потому что случившегося нельзя переменить, но говорим «переноси мужественно», потому что несомненно, что умерший воскреснет. Спит отрок твой, а не умер. Покоится, а не погибло дитё твое. Оно воскреснет и получит жизнь вечную, бессмертие и жребий ангельский. Или ты не слышишь, что говорит псалмопевец: «Обратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь благодетельствует тебе». Бог называет смерть благодеянием, а ты сетуешь. Чтобы ты больше этого сделал, если бы был противником и врагом умершего? Если кому должно плакать, то пусть плачет дьявол. Пусть он скорбит и рыдает о том, что мы идем получить высочайшее благо. Такое рыдание достойно его злобы, а тебе, долженствующему увенчать и успокоиться, неприлично. Поистине, смерть есть тихое пристанище. Смотри, сколь многих бедствий исполнена настоящая жизнь. Размысли, сколько раз сам ты проклинал ее. Жизнь наша чем долей продолжается, тем становится тягостнее. Жизнь наша, видишь какая, ты уже в самом начале осужден на великие скорби, потому что сказано: в болезнях будешь родить детей, и еще в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. И также: в мире будете иметь скорби. Но о будущей жизни не сказано ничего подобного, совершенно напротив, о ней говорится: оттуда отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Исаия 35:10. И еще: от востока и запада придут и возлягут в недрах Авраама, Исаака и Якова. Там чертог духовный, светлые светильники и жизнь небесная. 345. Итак, для чего же ты срамишь умершего? Для чего других заставляешь бояться и трепетать смерти? Для чего побуждаешь многих обвинять Бога, как будто бы Он уготовил для нас великие бедствия? Или еще более, для чего ты по смерти кого-либо из присных созываешь нищих, просишь священников, чтобы они молились об нем? Для того, скажешь ты, чтобы умерший получил успокоение, чтобы судья был милостив к нему. Итак, об этом-то ты плачешь и рыдаешь, но ты противоречишь себе самому. От того, что он удалился в пристань, ты подвергаешь себя буре. Но что же делать, скажешь ты? Такова природа наша. Нет, не вини природу и не почитай слез своих необходимыми. Мы сами все превращаем, сами предаемся слабостям, сами унижаем себя и неверным делаем худшими, неверных. В самом деле, Как станем мы говорить другому о бессмертии? Как можем уверить в этом язычника, когда сами более его боимся и трепещем в смерти? Многие из эллинов, несмотря на то, что не имели никакого понятия о смерти, о бессмертии, по смерти детей своих украшали себя венцами, облекались в белые одежды, чтобы приобрести настоящую славу, а ты и для будущей славы не перестаешь уподобляться женам и плакать. Но у тебя нет наследника, тебе некому отказать свое имение. Но чего бы ты пожелал лучше, того ли, чтобы сын твой был наследником твоего имения или наследником благ небесных? Чего бы ты захотел более? Того ли, чтобы он получил наследие сокровища тленное, которое вскоре он должен будет оставить, или того, чтобы стяжал благо вечное и нетленное? Тебе нельзя иметь его своим наследником, но вместо тебя Бог сделал его своим наследником. Он не имеет участия в наследии своих братьев, но он стал сонаследником Христу. Кому ж скажешь, мы оставим одежды, домы, рабов и поля? Ему же, и притом с большей безопасностью, нежели при жизни его. Для этого нет никаких препятствий. В самом деле, если варвары сожигают вместе с умершим их имущество, то тем более ты должен отослать вместе с умершим принадлежащее ему имущество, только не для того, чтобы оно сделалось прахом, как у тех, но чтобы умершего облекло в большую славу, чтобы, если он отшед отсюда грешным, разрешило его, все облекло в большую славу, чтобы, если он отошел отсюда грешным, разрешило его от грехов, если праведным, увеличило его награду и воздаяние. Но ты желаешь видеть его. Живи подобно ему, и ты вскоре достигнешь священного того видения. Кроме того, ты должен помыслить и о том, что если нам не поверишь, то самое время непременно уверить тебя в этом, но тогда уже не будет для тебя никакой награды, потому что утешение получится от изобилия времени. Если же теперь станешь любомудрствовать, то получишь два величайшие блага, освободишь себя из среды зол, и увенчаешься светлейшим венцом от Бога, поскольку великодушное перенесение несчастья гораздо важнее и милостыней других добродетелей. Представь, что и сам Сын Божий умер, и притом для тебя, а ты умираешь за себя самого. Он хотя и сказал, что невозможно, чтобы чаша моя прошла мимо меня, хотя скорбел и ужасался, однако не хотел избегнуть смерти, но поднял ее со многим страданием и подвигом. Он не просто только претерпел смерть, но претерпел поноснейшую смерть. Да еще и прежде смерти подвергся бичеванию, и прежде бичевания поношению, поруганию, злословию, научая тебя все переносить мужественно. Впрочем, умерший, отложив тело, он опять восприял его с большей славою, подавая через то и тебе благие надежды. Если все это не басня, то не плачь. Если все это признаешь истинным, то не проливай слез. Если же ты сам плачешь, то как можешь уверить эллинов, что ты этому веришь? 346. Но, несмотря на эти убеждения, ты все еще не можешь переносить свои скорби. Но потому-то ты и не должен плакать об умершем, что он освободился от многих таких несчастий. Итак, не завидуй ему. Действительно, просить смерти самому себе по причине преждевременной его кончины и плакать о том, что он не жил долее, чтобы претерпевать множество таких скорбей, свойственно более завидующему. Помышляй не о том, что он уже никогда не возвратится в дом твой, но что и ты сам скоро переселишься к нему. Не о том думай, что умерший не возвратится сюда, но и что все видимое нами не пребудет всегда одинаковым, а примет другой вид, и небо, и земля, и море все изменится. И тогда-то ты получишь сына своего с большей славою. И если он отошел отсюда грешником, то через смерть у него отнята возможность продолжать зло. Ведь если бы Бог видел, что он переменит образ своей жизни, то не восхитил бы его прежде покаяния. Если же он скончался праведником, то приобрел благо, которых никогда не потеряет. Отсюда ясно, что слезы твои происходят не от сильной любви, но от безрассудной страсти. Если ты любишь умершего, то тебе надлежит радоваться и веселиться, что он освободился от настоящих зол. Скажи мне, что случилось в мире особенного, необыкновенного, иного, чего прежде не было? Не видишь ли ты каждый день повторения одних и тех же перемен? За днем следует ночь, за ночью день, после зимы наступает лето, за летом следует зима, и более ничего. Перемены эти всегда одни и те же. Одни бедствия увеличиваются, возникают вновь. Итак, уже ли ты желаешь, чтобы твой сын постоянно испытывал эти бедствия, чтобы он, пребывая здесь, подвергался болезням, скорбям, страшился, трепетал, и одни бедствия претерпевал, а других опасался? Ты ведь не можешь сказать того, чтобы, плавая по этому пространному морю, он мог быть свободным от скорбей, забот и других подобных бедствий. Кроме того, помысли о том, что ты его родила не бессмертным, и что если бы он не теперь умер, то подвергся бы этой участи несколько позже, но ты еще не успела насладиться им. Насладишься вполне в будущей жизни. Но ты желаешь и здесь видеть его. Что же препятствует? Ты можешь видеть его и здесь, если находишься в бодрственном состоянии, потому что надежда будущих благ светлее самого зрения. Если бы сын твой находился в царских чертогах, ты не стала бы его требовать оттуда, чтобы посмотреть на него, слыша, что он находится там в чести. А теперь, видя, что он отошел для получения гораздо лучших благ, не можешь равнодушно перенести кратковременные разлуки, и притом имея вместо его мужа. Но у тебя нет мужа, но ты имеешь утешение в отце сирых и судьи вдовиц. Послушай, как и Павел уважает такое вдовство, говоря, истинная вдовица все время уповает на Бога. Подлинно, чем более таковая вдовица показывает терпение, тем более прославляется. Итак, не плачь о том, за что ты можешь получить венец, за что ты можешь требовать награды. Ты отдала залог, но возвратила то, что тебе было вверено. Не заботься более отдавать стяжание свою сокровищницу, из которой не могут его похитить. Если познаешь, какова жизнь настоящая и какова будущее, и что благо жизни настоящей — паутина и тень, а благо будущее — неприходящее и бесконечное, то уже не потребуешь других убеждений. Теперь сын твой освободился от всякой перемены, а пребывая здесь, он, может быть, был бы добр, а может быть и нет. Не видишь ли, сколько людей отрекается от детей своих? Сколь многие принуждены бывают держать у себя в доме таких детей, которые хуже самых отверженных? Итак, представляя все это в уме своем, будем любомудрствовать. Поступая таким образом, мы и умершему благу угодим, и от людей заслужим многие похвалы, и от Бога получим великие награды за терпение, и достигнем вечных благ, которых все мы досподобимся, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 332-348. Матфея 9:27. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал!» Для чего Христос заставляет идти слепых за собой и просить о помиловании? Для того, чтобы и в этом случае научить нас убегать людской славы. Так как дом находился поблизости, то он ведет их туда в намерении исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не велел никому сказывать об исцелении. Немало также обличает это и иудеев, когда слепые, будучи лишены зрения, приемлют веру по одному слуху, между тем, как иудеи, видя чудеса и уверяясь в действительности их собственными глазами, поступают совершенно иначе. Заметьте усердие слепых, о котором можно судить по их крику и молению. Они не просто приступили, но взывали громким голосом, ничего больше не говоря, кроме «помилуй нас». Сыном же Давидом называли потому, что это казалось им почетным наименованием. Часто и пророки так называли царей, которые хотели почтить и возвеличить.